Если мир вас ненавидит, знайте, что меня предал. Если бы вы были от мира, то мир... А как вы не от мира, но я избрал вас от мира, потому ненавидит вас мир. Помните слово, которое я сказал вам. Раб не больше господина своего, будут гнать и вас. Если мое слово соблюдали, будут соблюдать и ваше. Но все то сделают вам за имя мое, потому что не знают пославшего меня. Все святое Евангелие. Нашего, да пребудет со всеми нами. И тема сегодня проповеди «Мы странники и пришельцы». И с одной стороны, кажется, не совсем такая тема интересная, потому что мы привыкли ко всему земному. Мы имеем кто по возможности свое жилье, работу, транспорт, садовые участки и так далее. И мы настолько, по большому счету, привязаны к этому миру. И Господь говорит, что, дорогие мои, если вы мои, вас будут гнать. Если вы мои, вас не будут слушать, потому что не слушали меня. И мы прочитали также и в первое послание Коринфянам, 7 главе, с 29 по 31 стихе, о том, что дни короткие, что время так быстро бежит, о том, что мы должны... Хотел бы чуть-чуть заново снова прочитать, несколько по-другому относиться к тому, что мы имеем в этом мире. Хотел бы прочитать 1 Коринфянам, 7 глава, с 29 по 31 стихи. «Я вам сказываю, братья, время уже короткое, так что имеющие жен должны быть, как не имеющие, и плачущие, как не плачущие, и радующиеся, как не радующиеся, и покупающие, как не приобретающие, и пользующиеся миром сим, как не пользующиеся, ибо проходит образ мира сего». Апостол Павел призывает нас, по большому счету, ни к чему в этом мире не привязываться. Даже в отношении родных и близких. Супруга или супруги. Материальных каких вещей и приобретений. Что на самом деле наша цель, наши мысли должны быть на Боге, на Царстве Небесном. Трудно нам это предполагать, трудно нам это ощущать, безусловно. Мы привыкли к тому, что нас окружает. Жилье, квартира, работа. И у нас целые дни уходят в основном. Порой где? Это не значит, что не надо думать за квартирой, за дом следить, строить, что-то покупать. Бог это прекрасно понимает. Но Господь желает, чтобы мы не прикладывали к этому свое сердце. Если ты приобрел, так считай, что как будто не приобрел. Если даже что-то потеряешь или придется отдавать, не прилагай к этому сердце, чтобы оно не боялось, не болело. И более всего, поэтому важно нам, вот как, если не ошибаюсь, Эрих Фромм, по-моему, написал книжку «Иметь или быть». Я могу ошибаться. очень интересная книга, которая говорит о том, кто мы. Вот Бог желает, чтобы мы из состояния иметь перешли в состояние быть или стать. Вот это важно нам, как странникам и пришельцам, вот быть в этом состоянии правильно. Не прилепиться, что я имею, и моя жизнь, извините за выражение, заточена на приобретении, на моем окружении, на моих вещах, на моих планах, учебе, на моей работе, на моей жене, детях, квартире, даче, на этих вещах, на материальном. Бог желает, чтобы мы стали личностью. Стали настоящими христианами, стали настоящими верующими, которых внешнее не держит. Которые стали быть, были. Потому что вот это все внешнее мы с собой не унесем. Но мы пойдем на небеса такими, какими есть. Я хотел бы сегодня более даже поговорить о таком персонаже, как Иов. Вот эта история как раз о том, как Бог хотел из Иова, из состояния иметь, сделать его в состояние быть, стать настоящим Иовом. Я хотел бы маленько чуть-чуть рассказать предысторию, кто не помнит, и просуждать. История о том, что как-то пред Господом предстают ангелы, вместе с ним сатана. И Господь так ненавязчиво сатане говорит: «Видел ли ты моего праведника Иова?» На что сатана говорит: «Ну, конечно, он праведник. Чему ему не праведник? Ты ему все дал. Вот забери, тогда проверим, насколько он праведный». И Господь соглашается. Он в один день теряет семью, теряет имущество, земли, скот, все. И он говорит: ну вот видишь, Иов по-прежнему праведник, потому что он, когда теряется, он говорит простые слова: Бог дал, Бог взял. Потом дьявол говорит: ну, по большому счету, этого лично-то не касалось. А ты коснись его лично, дай позволить мне коснуться его. И Господь дозволяет, он говорит: но только не душу его, чтобы он остался жив. И он накладывает на него массу заболеваний, что тот заболевает, начинает кровоточение, гниение и все возможные заболевания. И супруга Иова говорит: прокляни Бога, да и умри, хватит мучиться. На что Иов говорит: ну если Бог нам дает благое, мы это принимаем, то неужели и злое мы не примем от Бога? И потом в течение, об этом узнают его друзья, три друга появляются, приходят, и в течение 7 дней, видя его состояние, молчат. И после 7 дней вдруг Иов взрывается. Он начинает проклинать день, когда родился, проклинать родителей, претензии предъявлять Богу: зачем ты меня создал, начинает вот это внутреннее выплеск эмоций и энергии. И он требует Бога, он требует, чтобы он явился к нему и встал в спор с ним, объяснил, что произошло. Начинают его друзья рассуждать вполне стандартными, нормальными религиозными взглядами. Первый говорит о том, что: Иов, возможно, ты согрешил где-то, и Бог тебе наказал, покайся. Иов категорически не соглашается с этим. Говорит: я с этим соглашаюсь. Второй говорит о том, что, ну, в точности не скажу, суть о том, что Бог самодостаточен, что хочет, то и делает. Покаюсь. Тот говорит: я не согласен с этим. Третий тоже приводит обыкновенные стандартные представления о Боге. Иов не соглашается с этим. И вдруг появляется некий герой, о котором ничего не известно, который говорит, что: извините, вы мудренные годами люди, я помоложе, но я скажу, что вы вообще-то все неправы. Иов прав. И после этого на сцену выходит, является сам Господь. И говорит: о, у тебя какие-то претензии ко мне? Дорогой, я создал мир, я его контролирую, я проверяю, я руковожу этим миром. Тебе ли со мной спорить? И вдруг Иов соглашается с Богом и успокаивается. И на этом вот этот спор заканчивается, и Бог благословляет. Совсем такая довольно странная история, потому что первые такие главы – это такая проза житейская, остальные главы – большинство такая поэзия, которую трудно понять. И последние полторы главы, да, вот разговор Бога с Иовом. Но как воспринимать это? Писали евреи, они писали. И интересно посмотреть на этот взгляд такой. Если открыть первую главу, Иова, первая глава, то дьявол является пред Богом. И говорит, вот в 7 стихе, «И сказал Господь сатане, откуда ты пришел? И дал сатана Господу и сказал, я ходил по земле и обошел». В еврейском значении, откуда ты пришел, если чуть-чуть, как говорят евреи, поменять огласовку, то имеется в виду, что пришел из ниоткуда, из небытия. То есть Господь, обращаясь к дьяволу, говорит, ты пришел из небытия, из ниоткуда. И дьявол говорит, что я ходил по земле и обошел ее. Но надо понимать еврейское, потому что значение еврейском это ходить по земле, это как ходить пред Богом. Ходить с Богом, как Моисей ходил, как Авраам ходил, как Ной ходил. Писать значение этот стих, то дьявол отвечает, ходил я по земле, рассматривая твоих праведников. И после этого Господь говорит, а, ты ходил, смотрел моих праведников, так обратил ли ты внимание на Иова? На тот момент Господь выбрал его как самого праведного на земле из своих детей. И дьявол, конечно, говорит, что да, пожалуйста. И тут начинается такая интересная... Это не столь спор, как мы прекрасно понимаем, что дьявол хочет сделать с Иовом. Он хочет его уничтожить, он хочет опозорить Бога. Но Бог за счет дьявола, через дьявола пытается изменить Иова. Из состояния иметь, сделать его в состояние быть, стать настоящим Иовом. Дьяволу, конечно, желание уничтожить его и опозорить Бога. Бог же использует дьявола для того, чтобы сделать его такого, какого он хочет. И начинается вот это такой некий спор. Он предъявляет претензию, говорит, к Богу, да, он праведник, да ты все ему дал, он имеет его. И интересно, Бог воспользуется для того, чтобы стать кем-то быть, человек должен пройти, по большому случаю, в еврейском значении, вот этого Иова, потерять все, чтобы стать тем, кем надо, как говорит Господь, из небытия стать бытием. И Бог начинает воспользоваться дьяволом. Он дозволяет постепенно что-то у него забрать. И вот проблема Иова, он жил стандартами религиозными, правильными стандартами. Он приносил жертву Богу, жил благочестивой жизнью, и Бог благословлял за это. Но Богу нечто нужно было от Иова, совсем другое, что он и желает от нас сегодня. Для Бога и для еврейского, скажем так, мышления, Бог желает нашего общения. Он создал человека для общения, чтобы мы имели общение с Ним. Чтобы в каких-то моментах даже спорили с Богом. Авраам спорил с Богом по поводу, помните, если Содома и Гоморра 50, если праведников 40, 30, 20, такая спор шел. И Бог говорил. С Моисеем спорил. Он общался. Интересно, что для евреев Ной это один из самых худших героев. для евреев. Проблема Ноя, как для евреев говорят, в том, что он не спорил, он согласился и пошел строить Ноя в ковчег в течение 120 лет, не предъявляя никаких претензий к Богу. Потому что общение предполагает что? Какой-то взаимный диалог. Чтоб человек высказывал свою точку зрения. Помните историю, когда Господь разделял колено Израилево по наделам? Там очень интересный эпизод, который часто люди проходят мимо. Он разделил колено Израилево и сказал: «Вот закон мой, вот так будет». Господь определил. И вдруг приходят дочери, я уж не помню кого, которые говорят, женщины подходят к Моисею, запомните, они говорят: «Мы не согласны с Божьим постановлением, потому что по этому разделу, как сделал Господь, удел нашего отца и наш удел мы теряем много». Что удивительно Бог делает, что удивительно делает Моисей. Он не проклинает и не говорит: «Что вы говорите?» Моисей говорит: «Хорошо, я спрошу Господа». И когда спрашивает Господа, Господь говорит: «Да, действительно неправильно». Это говорит Господь, который разделил, уже постановил. Он меняет удел, возвращает им то, что они теряют. И вдруг через некоторое время приходят старейшины колена Манассена и говорят «Моисей, мы не согласны теперь с этим разделением, потому что ты разделил так, и наше колено Манассена теперь теряет при этом разделе. Поделите по-другому». Опять ни Бог, ни Моисей не проклинают, никаких претензий к ним предъявляют. Моисей обращается к Господу, и Бог говорит: «Да, неправильно». Заметьте, Бог, который вездесущий, который все знает, вдруг неужели он допускает ошибки в своих расчетах? Да нет, видимо, Господь специально это делает, чтобы народ согласился, но было вот взаимное общение, был ответ на его решение. Это удивительно. Сначала женщины защищать удел своего отца, потом старейшина колена Манассена, и все разговор об одном и том же. И соглашается, что здесь было неправильно, что здесь он ущемил другие права. Бог желает общения. Богу не надо просто обыкновенное послушание. Да, мы должны быть послушны в вопросах заповедей Христовых, касаемых греха. Но вот такие вопросы, как там раздел земли и каких-то других, то Господь желает общения. Господь точно был просто таким гламурным христианином, который со всеми совсем соглашается. Представьте, если у вас есть друг, который будет со всеми решениями, через какое-то время вы потеряете к нему интерес, просто будете презирать, потому что у него нету своей точки зрения. Так и Бог желает, чтобы мы даже в каких-то, возможно, моментах в чем-то спорили. Бог хочет живого реального общения. Как родители хотят и от дочки, которые растут, чтобы они проявили себя как личностями. Вот что хотел Господь от Иова. Что Господь хочет от нас, тем более в последние времена, чтобы мы состоялись личностями, полноценными христианами. Не просто вот заточенными на... Дьявол убирает у Иова все имущество, семью. Иов продолжает оставаться в своих религиозных стандартах. Он не возмущается, он не предъявляет Богу претензии, он говорит: «Бог дал, Бог взял». Он остается вот в этом менталитете, таком религиозном, правильно заточенном. Но если надо Богу было, значит, он сделал так. Он не стал задавать вопросы, почему, для чего, за, по каким причинам не вылезло вот это его человеческое настоящее. И Бог продолжает тогда работу над ним. Он касается лично его здоровья. И тут опять он остается пока на своих позициях, говорит о том, что ну, если Бог дал доброе, нам даем, мы принимаем, а если злое, то что нам не принимать? Он остается на этих рельсах. А Богу надо настоящий Иов. И через время, когда приходят его друзья, через 7 дней, вот этот взрыв и происходит. Чего хотел Господь от Иова? Он хотел, чтобы вы настоящий. Он начинает то, что внутри нем было скрыто, показывать Богу. Всю свою боль, все свои эмоции, свои настоящие чувства и желания он показывает Богу. Он начинает предъявлять претензии Богу. Он начинает раскрываться действительно то, что внутри его души. Не завуалировано вот этим гламурным, правильным поведением. То, что Бог и хотел. Вот благодаря этому Бог и явился потом к нему. Лично. Иов приносил жертвы правильно, и он даже не помышлял о личных взаимоотношениях с Богом. Ему этого не было интересно. Он приносил жертвы, получал благословение и этим жил. Он даже не помышлял о том, что могут быть личные взаимоотношения, личные отношения с Богом. Он был правильным человеком. Он выполнял все правильно. О личных взаимоотношениях даже вопросы не поднимался у него. Но когда вот произошел этот внутренний взрыв, наконец-то Иов настоящий вылез, вот настоящий Иов и потребовал личной встречи с Богом. И Бог ответил, он явился. И заметьте, интересно, что Иов говорит. Бог говорит. Он как бы предъявляет претензию к Иову и говорит о том, что я сотворил мир, я все контролирую. И с этим Иов соглашается, смиряется. Почему? Потому что он перешел в состояние иметь вот этого, в состояние быть. Его уже, если читаем те, не интересует вопрос, почему Бог ты сделал со мной? Так, для чего? Он перерос на другую. У него задаются другие вопросы касаемо бытия в целом. Господь, неужели хаос будет? Неужели ты не контролируешь все это на примере меня? Бог же, приходя, он говорит, я контролирую. Я создал мир. Я контролирую, я все делаю. Дает ответ на свой настоящий вопрос. И он успокаивается. Заметьте, когда произошел этот взрыв, его друзья задают стандартные ответы, дают, что потому что ты согрешил, потому и должен покаяться. Он не соглашается. Если бы не было вот этого внутреннего взрыва, он бы согласился с этими вещами, потому что он так же мыслил, как до этого, как его друзья мыслят сейчас. Стандартными такими. Он бы согласился с ними. Но когда настоящий Иов, настоящее «я наше» выходит наружу, оно меняет нас, оно преобразует. И у нас другие представления. Я не говорю о том, что мы должны сломать какие-то прям стандарты. Я говорю о том, что мы не были должны быть вот такими завуалированными христианами. Потому что вот это все наносное, дорогие братья и сестры, пройдет. И времена действительно все ближе и ближе к Дню Господнему. И Господь желает, чтобы в нас проявить вот это настоящее. Потому что мы, и все это наносное, и все это внешнее останется. Но мы, какие есть, пойдем туда. Если я пойду на суд Божий, со всеми своими раздражениями, обидами на Бога, потому что я был гламурным таким христианином, таким праведным, добрым, хорошим, совсем соглашался с Богом, а внутри кошки скребели, и у меня была масса претензий к Богу, я просто не задавал вопросов, так вот этим мы пойдем туда с этой массой претензий. Гламурное вот это все уйдет, останется. И тогда Бог будет судить. Но если мы настоящие, которые чувствуем боль, чувствуем эмоции, чувствуем вот все это, будем вместо того, чтобы загонять это внутрь нас и молчать, и раздражаться, и претензии проявлять к Богу внутри себя. И возвращать в себе гнев, раздражение, дела плоти. А будем говорить Господу, приносить к Нему, говорит Господь, мне больно, я не понимаю, почему, что происходит со мной. Я прохожу эту ситуацию, объясни, почему, для чего ты это допускаешь в моей жизни, дай мне ответ. Бог тогда будет производить свою работу с нами, потому что мы открыли, мы были честны пред Ним. Как говорит Священное Писание, с искренним Он поступает искренне. И послание Иакова, он говорит, кому не хватает мудрости, да приходите ко мне, я без упреков и претензий дам вам ответ, дам вам мудрость, понимание того, что происходит в вашей жизни. Я не буду предъявлять претензию, что вы такие несмышленные, нет, я дам вам понять и объясню, почему это происходит. Мы странники и пришельцы. Мы в свое время пойдем на небеса. И вот это все останется здесь. Но какой я предстану пред Господом? Озлобленный, раздраженный, с кучей массой претензий к Богу, так и не высказанных и не поделенных с Ним лично? Так куда я тогда пойду? Вот такой. Или же я действительно приду к Господу каждый день и скажу, Господь, я порой что-то недопонимаю. И действительно, мы что-то можем до конца не понимать. Но, Господь, помоги, объясни, что, куда, как мне идти. У меня вот тут исцели, помоги, почему это происходит. Или что-то не то со моей душой, потому что мне это больно. Бог хочет, чтобы мы настоящими христианами. И пройдя этот путь с пришельца, пришли настоящими к Нему. Не завуалированные, которые прятали все внутрь и предъявляли претензии к Богу. Но действительно честно, открыто, как с Отцом любящим делились с Ним нашими вопросами, нашими целями, огорчениями, радостью. Как дети, говорит, приходите ко мне, как дети, которые приходят к родителям, когда им больно, прибегают, когда им радостно, они делятся с этим. Они просто считали, что сейчас Богу некогда, я потом. Да Богу есть всегда до нас время. Пусть Господь нас благословит, дорогие братья и сестры, и действительно завершить этот земной путь честно. Честно пред Богом, честно пред самим собой. Не быть гламурными и казаю, как ради кого-то, а действительно сказать, Господь, я такой, какой есть, со всеми своими немощами, со всеми своими проблемами. Господь, Ты принимаешь, Ты принял меня, то я есть. Помоги мне пройти этот путь. Пусть Господь нас благословит. Аминь.